Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире наша передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Наталья Александровна Дьячкова, ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Давно мы не виделись. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Особенно давно не говорили на тему «Не спеши языком».
Да.
И сегодня как раз вот эта тема подоспела у нас, да?
Угу.
Как она называется? Я думаю, вам лучше
да,
вот обозначить.
Да, Валентина Федоровна, давно мы с вами не говорили на тему «Не спеши языком», и сегодня я предлагаю рассмотреть некоторые слова и устойчивые выражения, которые своим происхождением обязаны церкви, богослужению, церковной жизни, Евангелию. То есть сегодня у нас не будет таких рассуждений нормативно-запретительных, а просто это будут, ну, некоторые такие наброски, что ли, исторические. Ну, почему мы так говорим, почему это интересно. Вот об этом я хотела сегодня нашим радиослушателям рассказать. Ну вот мы с вами часто употребляем выражения, там, например, «скандачка» или «катавасия», «фаворит», но вряд ли многие из нас задумываются над тем, откуда пришли эти слова, почему мы, например, любимца какого-то влиятельного лица называем фаворита, а если хотим сказать о том, что кто-то предпринимает какое-то необдуманное действие или приступает к какому-то делу легкомысленно, несерьезно, мы говорим, что он делает все с кондачка. Вот об этих сегодня порассуждаем, но я уже сказала, что слова и выражения, о которых мы будем говорить, пришли к нам либо из богослужебных текстов, либо они обязаны своим происхождением Евангелию, священному преданию. Многие из этих слов были заимствованы из европейских языков, немецкого, французского, польского. Но в этом нет ничего удивительного, поскольку эти народы, так же, как и наш, веками исповедовали христианство, и поэтому история многих слов и в этих языках также связана с Евангелием и богослужебной жизнью. И вот хотелось бы мне начать с такого очень интересного слова, как «фаворит». Фаворит. Кто это такой? Фаворит — это любимец какого-то влиятельного лица, обычно какого-то высокопоставленного. Мы говорим, он фаворит начальства, или она попала в фавориты там кому-либо. Ну, есть также еще слово «фавор». Это слова одного корня. Ну вот, давайте попробуем разобраться в этимологии этого слова. Некоторые словари толковые говорят нам о том, что слово «фаворит» пришло к нам из французского языка, но в других словарях указано, что происхождение этого слова итальянское, и пришло оно к нам через немецкий язык. Я думаю, в данном случае нам не важно, да, из французского оно пришло или из итальянского, ну вот оно заимствовано из другого языка. И в русском языке есть также слово «фавор», которое означает покровительство, протекция, особое расположение какого-либо влиятельного лица. Например, она у начальства в фаворе. Это значит, начальство благоволит к ней. Или ты незаслуженно пользуешься фавором. Попасть в фавор кому-либо. Эти выражения нам хорошо известны. А теперь, я думаю, многие уже услышали это слово «фавор» и вспомнили о том, что фавор — это гора, на которой произошло одно из важнейших евангельских событий, а именно преображение Господа Иисуса Христа. На этой горе Господь предстал перед тремя своими учениками, апостолами Иоанном, Иаковом и Петром во всей своей божественной славе. И вот нетварный свет, который увидели любимые ученики Господа, был фаворским, а сами они стали фаворитами. Поэтому, выражаясь современным языком, мы могли бы сегодня сказать, что эти три апостола были у Господа в фаворе.
Фаворе, да.
Вот. Так что слова «фавор», «фаворский», «фаворит», они вот как раз-таки уходят корнями вот в это евангельское событие. Я думаю, что это очень интересно. Я сама как-то раньше не задумывалась, и вдруг недавно меня осенило. Так вот же почему любимца называют фаворитом. Оказывается, вот откуда идет.
От этого события, да?
От этого события, да. Ну вот еще есть такое слово «катавасия». Может быть, оно не так широко употребительно, как слово «фаворит», но тем не менее в разговорной речи мы можем встретить слово «катавасия».
Вот какая-то катавасия
произошла. Да, говорят, из-за такого пустяка вышла целая катавасия. Но что такое катавасия? Это значит суматоха, беспорядок, суета, неразбериха. И, как ни странно, это слово тоже имеет церковное происхождение. Почему? Потому что в православном богослужении катавасия – это название Ирмоса, который поется в окончании песни канона на утренне. И вот само название происходит от предписания богослужебного устава, где говорится о том, что для пения катавасии певцам двух хоров, двух клиросов, нужно спуститься со своих мест и сойтись в середине храма. И само слово катавасия греческое, оно так и переводится – «схождение». Катавасия – это схождение. То есть два хора спускаются со своих клиросов, сходятся в середине храма и начинают петь. Но, возможно, при таком схождении пение будет не совсем слаженным, кто-то будет ошибаться, да, то есть возникнет какая-то заминка, какая-то неразбериха. И первоначально это слово возникло как семинаризм. Ну что значит семинаризм? Слово, которое употребляло в семинарском жаргоне. Ведь мы знаем, что у каждой социальной группы есть свой жаргон, то есть свой некий такой лексикон, который употребляет именно эта социальная группа. Есть свой жаргон у учителей, свой жаргон есть у студентов, свой жаргон есть у журналистов. Есть он, конечно, но я не знаю, сейчас есть или нет, наверное, есть, но во всяком случае был он и также и у семинаристов. Так вот, известный лексикограф, этимолог, историк языка Макс Фасмер указывает, что слово «катавасия» первоначально возникло как семинаризм, то есть бытовало в семинарском жаргоне и употреблялось, конечно, в переносном смысле. То есть вот сошлись два хора, и кто в лес, кто по дрова, началась неразбериха. И так возникло это значение у слова, у греческого слова «катавасия» – неразбериха, суматоха, суета, беспорядок. И, конечно же, это слово употребляется в разговорном языке, в разговорной речи, потому что, как правило, жаргонизмы, возникнув в какой-то ограниченной социальной группе, затем покидают пределы и становятся фактом разговорной речи. Вот что интересно нам узнать, что слово «катавасия» обязано своим происхождением вот этим особенностям православного богослужения. Затем мне очень интересно было узнать происхождение фразеологизма «скандачка». Ну, напомним нашим радиослушателям, что фразеологизм – это такое устойчивое выражение, которое существует в языке. Конечно, это выражение является просторечным, ироничным и означает легкомысленно, несерьезно, не думая о последствиях или вообще не понимая сути дела. Ну, что ж ты решаешь все вопросы с кондачка, говорим мы.
То без есть, подготовки.
Без то подготовки, есть, да. Да, без подготовки несерьезно, легкомысленно относишься к делу. И я даже процитирую сейчас такой пример из художественной литературы, автор Паустовский, произведение называется «Время больших ожиданий». И вот один герой говорит так. «Я заработал славу авантюриста». Но это все чистая одесская брехня. К вам у меня два предложения. И не с кондачка, а на полном серьезе. Ну вот вообще вся эта фраза, она видно, что это из разговорной речи, потому что здесь и слово «брехня», и «на полном серьезе» — это тоже такое разговорное выражение. Ну и, конечно, мы здесь слышим это выражение «не с кондачка». Но как же оно могло возникнуть, и какое отношение это выражение имеет к церковной жизни? Слово «кондачок» – это уменьшительное к слову «кондак».
Вот так. Мы ведь не задумываемся даже, да, об этом.
А «кондак» в православном богослужении – это определенный жанр церковной гимнографии в форме стихотворной повествовательной проповеди, посвященной тому или иному церковному празднику. И мы эти «кондаки» очень на каждом празднике слышим. Так вот, кондак всегда входит в состав часов, а мы знаем, что часы предшествуют литургии. И вот кондак всегда располагается практически всегда в самом конце часов. Поэтому, если, например, должна состояться долгая всеночная, то священник мог попросить начинать чтеца для краткости, начинать чтение часов, часа не с самого начала, а сразу с кондачка. То есть начинай сразу с кондачка, то есть уже в конце часов, и тогда уже перейдем к основному богослужению. То есть вот опять повторяю, что такое выражение у скандачка «мы обязаны церковному богослужению». Ну, может быть, это и нехорошо, когда священник хочет сократить богослужение, для краткости просит чтеца начинать часы не с самого начала, а с кондачка. Но, тем не менее...
Сократить, вот, чтобы...
Да, сократить богослужение, начинай-ка ты читать, дружочек, с кондачка. Ну, и затем это слово покинуло также вот эту сферу речи и проникла в разговорную речь, приобрело такой ироничный оттенок. И повторим, что фразеологизм скандачка означает легкомысленно, несерьезно, не думая или совсем не понимая сути дела.
Без подготовки.
Да, поступать, начинать какое-то дело без подготовки. Еще мне кажется интересным слово «куролесить», глагол «куролесить» и существительное «куролесится». Хотя мы в этих словах слышим вот эту часть, эту морфему «кур», да, то ну, никакого отношения к курицам, конечно, это ничего не имеет. «Куролесить» — это тоже слово разговорное. Вот обратите внимание, Валентина Федоровна, что это все-таки разговорные мы слова и выражения рассматриваем. Что, конечно же, не случайно, ну, может быть, за исключением слова «фаворит» и «фавор». «Куролесить» — это значит озорничать, проказничать, буянить. Например, кто-то, вот мы говорим, он куролесил во хмелю. Ну, вчера весь вечер куролесил, просто никакого спасения не было. Ну, и куролеситься отсюда тоже — это какие-то такие события, да, связанные с озорством, с буяничаньем, позволю себе такое слово, с какими-то проказами, ну, с каким-то неординарным поведением, так скажем.
Каким-то не очень хорошим поведением даже.
Да. Первоначально куролесить слово означало говорить, делать что-либо непонятное, странное. Но почему же, что, при чем тут непонятное, странное? Оказывается, здесь нам тоже, чтобы понять смысл этого глагола «куролесить» и образованного от него существительного «куролесица», нужно обратиться к богослужению. Мы знаем, что в церкви в какой-то определенный момент на богослужении поют на греческом языке «кириелейсон». «Господи, помилуй» означает. «Кириелейсон, кириелейсон, кириелейсон». Ну,
Господи,
поют,
помилуй,
да,
Господи,
«Господи, помилуй», «Господи, помилуй»,
да. Да, да, да.
Но не простой народ, который стоял на богослужении в церкви, вряд ли он понимал, что это на греческом языке, что это означает «Господи, помилуй». В народном восприятии это было что-то такое непонятное. «Кириелейсон, кириелейсон», ну что за какая-то куролесица, что это они опять закуролесили? И поэтому у этого слова возникло вот это значение, нечто непонятное. «Куролесить» сначала имело значение говорить, делать что-либо непонятное, странное, ну а затем уже возникло значение озорничать, проказничать, буянить. Вот тоже это слово восходит, вот оказывается, греческому «кириелейсон». И опять-таки мы говорим о церковном, о нашем православном богослужении. «Святотатство». Мы это слово употребляем часто. Мы говорим, ты святотатствуешь, когда кто-то говорит, вот сейчас мы часто встречаемся с такой хулой на церковь, на священство, на святейшего патриарха.
На святыни.
И говорим, на святыни наши, да, и говорим, вот они святотатствуют, не боятся они суда Божьего, святотатствуют. И святотатство в современном русском языке означает поругание, оскорбление чего-нибудь святого.
Святое, свято, тат. А тат – это, по-моему,
тать,
вор.
Да. Вот совершенно тать, правильно. Вор. Да, Валентина Федоровна, правильно вы сказали, что это слово произошло от сложения двух слов. Святой – святость, свят – основа.
И тать,
что означает вор. То есть буквально святотатство – это кража чего-то святого, воровство святого.
Ну,
нашей святыни.
Какая-то связанная неприятная такая, конечно, ситуация, связанная именно со святынями, со святым.
Да. И когда мы говорим, они святотатствуют, это значит, они оскорбляют наши святыни, но крадут у нас то, что нам дорого. Так что тоже это слово так или иначе связано с церковной жизнью, с нашим вероисповеданием. Еще мне хотелось бы предложить вашему вниманию такой очень странный фразеологизм, который употребляют, но не так часто, и многим он кажется абсолютно каким-то смешным, непонятным, это выражение «до морковкиного заговенья».
Вот.
Что это
за
морковкина?
Я часто употребляю это выражение. Ну, понимаю, что это где-то что-то отдаленное такое, да. А вот конкретно все-таки.
До морковкиного заговенья это синоним. Мы чаще употребляем фразеологизм
что-то
после
далеко.
Дождичка в четверг.
Да,
или когда рак на горе свистнет.
Да, это то есть невероятное какое-то событие, оно может не произойти.
Да, оно не наступит. Это значит, что ждать нужно так долго и до такого времени, которое, скорее всего, никогда не наступит. Но после дождичка в четверг или когда рак на горе свистнет. Ну и также до морковкиного заговенья.
Да,
ну
вот
почему?
Выражение. Часто употребляемое, кстати, у нас до сих пор.
Часто употребляется, да. Но я вот как-то его не очень часто слышу, но тем не менее оно мне очень нравится. И лично я его всегда употребляю. Ну, довольно часто употребляю. Ну, что такое? Давайте начнем с известного нашего слова «заговенье».
Да.
Что такое заговенье?
Заговенье на Великий пост.
Да, заговенье. Это значит последний день перед постом, когда нам разрешается есть скоромную пищу.
Да.
Скоромную, то есть пищу животного происхождения. А вот на постную пищу, морковка – это же постная пища, никогда заговенье не бывает.
Она всегда в ходу.
Она всегда в ходу, да. То есть бывает заговенье на мясо, да, потом уже заговенье, когда сырная неделя, это у нас заговенье. То есть мы последнюю неделю едим скоромное, но уже даже не мясо, а уже только молочное, да, и яйца. Поэтому «жди меня до морковкиного заговенья» – это значит, никогда не дождешься, потому что такого заговенья на постную пищу не бывает никогда и никогда не будет. Вот. Ну, а что касается глагола «говеть», то он означает «поститься», «посещать церковные службы», «готовиться к исповеди» и «причастию». Ну, вот сегодня уже мы как-то редко говорим, что «я вот говею», то есть мы чаще скажем «я готовлюсь к причастию». Но еще в XIX веке довольно широко этот глагол употреблялся, и там вот у Шмелева, например, в его произведениях, вот в частности «Лето Господне», там этот глагол употребляется, они говеют, готовятся к причастию. Еще я встречала это в произведении митрополита Вениамина Фетченкова «Божьи люди». Вот, и вообще в его мемуарной прозе, когда он рассказывает о своем детстве, как они говели, мама их готовила к причастию. Но сегодня, я повторяю, мы редко употребляем глагол «говеть», просто говорим «я
готовлюсь.
Там пощусь» или «готовлюсь к причастию». Ну вот согласно этимологическому словарю Макса Фасмера, слово «говеть» было заимствовано из готского языка «говен», что, ну я немножко, не может быть, неправильно произношу, я не знаю, как по-готски это будет. Я прочитаю, как, ну, как говорится, по буквам. «Говейхан». Это означает «посвящать, благословлять».
«Говейхан».
Да, «говейхан». Вот так пишется.
«Говейхан».
Из готского, да. «Посвящать, благословлять». И, а вот в другом этимологическом словаре у Шанского говорится о том, что это слово заимствовано из старославянского языка, в котором оно означало «поститься». И, по мнению Шанского, говеть произошло от блага говеть. Но я думаю, здесь никакого противоречия нет, потому что в старославянский язык оно вполне могло прийти из готского, а мы уже его взяли из старославянского, а потом и из церковнославянского языка. Так что до морковкиного заговенья, или еще говорят заговени, или даже, я слышала, бабушки говорят, до морковкиной заговни. Вот, это означает, что жди, но никогда ты этого не дождешься, потому что заговенье на постную пищу не бывает. Вот интересное такое выражение.
Да, интересные, фразеологически интересные вот эти выражения, и слова
скандачка,
интересные, да,
морковкиное заговенье,
куролесить. Куролесить, да.
Да, еще одно интересное слово, тоже связанное с церковной жизнью, это прилагательное «елейный». Что значит «елейный»? Приторный, да? Приторно-ласковый, притворный.
Но ведь есть еще «елей».
Да, Вот именно это с этим и связано. В современном русском языке «илейный» означает приторно-ласковый, чрезмерно угодливый, делано благочестивый.
Да, вот
говорит, именно. Ой, она таким илейным голоском разговаривает.
Причем это в таком
неодобрительном,
минус,
конечно,
да,
да. Здесь есть отрицательная оценочность, безусловно, приторно-ласковый, чрезмерно угодливый. Правильно, Валентина Федоровна, вы говорите, это прилагательное восходит к слову «елей». По-древнегречески это оливковое масло. Ну, а позже елеем вот в церкви у нас называют любое растительное масло, которое используют в православном богослужении. Мы знаем при крещении, да?
Помазать елеем.
Да, елеопомазание – это помазание священником лба верующего освященным маслом, например, на вечернем богослужении. Мы подходим под елеопомазание. Знаем также и слово «елео» – освящение – то же самое, что соборование, таинство, которое заключается в помазании тела освященным елеем.
Там несколько раз помазывание.
Да,
идет.
Конечно, 7 раз.
Соборование.
Да. Вот. Так что в переносном неодобрительном значении мы могли называть елейный, то есть, ну, слишком масляный.
Слишком,
да,
может,
слишком
приторный.
Такой святой.
Приторный.
Тебя, да,
такой.
Да. Тебя елеем помазали, ты такой
так
святой,
ты стал
святоша.
Прям ангелоподобный.
Да, да. Вот. Так что, конечно, неодобрительная коннотация здесь, безусловно, присутствует, и вы правильно это подметили, Валентина Федоровна. Ну и давайте еще скажем о таком интересном слове, как подобострастие.
О, да.
Да, здесь тоже мы знаем, ощущаем эту отрицательную коннотацию, отрицательную
такой
оценочность.
Подобострастный такой.
Да, подобострастный человек, то есть такой льстец.
Скорее даже вот со знаком лицемер какой-то.
Да, конечно, конечно. Подобострастие – это льстивое угодничество, раболепие, покорность. Ну и подобострастный человек, соответственно, это тот, кто проявляет вот это самое льстивое угодничество. Например, смотрит на начальника с подобострастием, и напротив, он относится к начальству без подобострастия. Ну, что нам говорят этимологические словари, то есть словари, которые рассматривают этимологию происхождения слов? Этимологические словари, в частности, словарь Шанского, сообщают нам о том, что это слово пришло к нам из старославянского, ну, мы бы сказали, из церковнославянского, путем сложения слов «подоба», что значит «подобный», и
«подобие»,
«страсть».
Да.
Да. И первоначально это слово не имело никакой отрицательной оценочности.
Конечно,
да.
Подоба страсти.
Да, да, такие же страсти.
Такие же страсти.
Да. И в церковнославянском языке оно и сегодня не имеет никакой отрицательной оценочности. Оно означает сходство по подверженности страстям, страдания. А наша одинаковая с кем-то склонность к страстям. Но если угодно, это подобострастие в церковнославянском, это значит сострастие. Ну вот я приведу примеры. Допустим, есть это в Новом Завете, такое есть выражение. «Илия человек бе подобострастен нам». То есть «Илия был человек, подобный нам». Подобострастен, то есть такой же страстный, подвержен тем же страстям, что и мы. Ну или вот в Деяниях апостолов 14:15 апостол говорит: «Мужие, мужие, что сия творите? И мы подобострастно есма вам человека, благовествующего вам, от всех суетных обращайтесь к Богу живу, и же сотвори небо и землю, и море, и вся, я же в них». Перевод: «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки», то есть подобострастные, подобные вам человеки, «и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море, и все, что в них». Ну как же так? Такое хорошее слово, и вдруг оно стало
в арсенал таких вот слов
с отрицательной оценочностью, да. Ну вот академика Виноградова, Виктор Владимирович Виноградов, у академика Виноградова есть очень интересная такая книга, называется она «История слов». И вот в этой книге я прочитала, что слова эти со временем, подобострастные, подобострастия, как бы вступили в такое смысловое взаимодействие со словами «пристрастный» и «пристрастие». А слово «страсть» в просторечном значении «страх». И когда они вступили вот в это, ну, как он говорит, семантическая контаминация, ну, лингвисты понимают, а по-простому я скажу, ну, как бы такое смысловое наложение, смысловое взаимопроникновение, смысловое mm-hmm. взаимодействие. И взаимодействие с этими словами «подобострастный» и «пристрастный», «подобострастие» и «пристрастие», mm-hmm. у слов «подобострастный» и «подобострастие» произошел такой смысловой сдвиг. И у них развились новые значения: раболепный, запечатленный подобающим страхом, и раболепная покорность, приличествующий случаю страх и льстивость. И вот Виноградов указывает, Виктор Владимирович Виноградов указывает, что уже у Гавриила Романовича Державина это слово «подобострастный» и «подобострастие» употребляется и в том, и в другом значении. То есть и в церковном значении, и уже в таком светском значении, то есть в синонимичном, вот в том самом, да, в синонимичном значении «пристрастный». Необъективный. Ну вот я процитирую. В поэме «Христос» Державин пишет: «Отец и Сын и Дух Святый, незримый свет трипостасный, но в плоти Сын, прияв черты, как человек подобострастный, открыл себя и научил чтить Бога истиной и Духом». Человек подобострастный, то есть он Бога-человек и также подобен тем же страстям, что и мы.
То есть, значит, подвержены тем же страстям.
Подвержены тем же страстям, такой же, как мы. А вот в другом произведении того же Державина, в «Трагедии темной», при изображении придворных людей, Державин употребляет слово «подобострастно» уже в другом значении.
Вот в отрицательном.
Да, значит. Раболепно. Смотрите. Они, то есть придворные, они подобострастно усердия своего тебе являют знак. Здесь уже есть вот эта отрицательная оценочность. Раболепные, льстивые люди. Вот видим, как развивается значение слов. Это, мне кажется, очень интересно за этим наблюдать, да, над этим думать и понимать, что ничто в нашем языке не случайно, и вот история народа, история его вероисповедания, его менталитет, конечно же, тем или иным способом закрепляется в языке. И потом мы уже ведем вот такую работу. Вот этимологи, историки языка раскрывают нам историю этих слов. Ну и завершая, может быть, этот такой коротенький экскурс, я бы хотела сказать о выражении «волк в овечьей шкуре». Кого мы называем волком в овечьей шкуре?
Ну, тоже людей каких-то...
Которые притворяются добренькими,
притворяшек,
да?
Таких,
да,
вот,
притворяшек. Да? Ну и тогда мы обратимся к Евангелию от Матфея и прочитаем. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Вот откуда этот образ идет, волк в овечьей шкуре. Он восходит к Евангелию. Лжепророки, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Ну вот таким образом, Валентина Федоровна, мы
вот
говорим.
Мы обратились, да, вот, да, к таким историческим каким-то, да.
Я думаю, это очень
слова.
Интересно.
Интересно вот слушать историю вот этих вот слов, о том, как происходило их значение. Ну, менялось, что ли, вот, да, значение этих слов, да, сначала одно, а потом
развивается
совершенно
другое значение.
До противоположного, да.
Да, но главным образом вот такие этюды, а их можно очень много этих этюдов там прочитать, написать, много таких слов, мы обо всем не можем, конечно, в одной передаче сказать, о чем они свидетельствуют? О том, что наш народ веками исповедовал христианство, православие, что это была его жизнь. И, конечно, это не могло не быть зафиксировано, отражено в языке.
Конечно.
Да, потому конечно. Что язык всегда запечатлевает то, что происходило. Как говорил Маршак, у него есть такое стихотворение «Интересные словари». «Нет, не словарь лежит передо мной, а древняя рассыпанная повесть». У него есть такое стихотворение, я сейчас его не помню все наизусть, прекрасное. Оно называется «Словарь» или «Словари», сейчас надо мне вспомнить. И оно заканчивается так: «Нет, не словарь лежит передо мной, а древняя рассыпанная повесть». Прекрасные стихи.
Такие перлы.
Да, 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 да.
Здорово. Спасибо вам большое, да, вот за такой экскурс в эти старинные, исторические такие слова нашего народа, слова и фразеологические выражения. Ну, еще вот несколько буквально слов о том событии, с которого вы буквально недавно вернулись на днях.
Ну, да.
В Москве произошла.
Да, Валентина Федоровна.
Не произошла. В Москве прошла конференция.
Да.
И вы были участниками этой конференции, да. Не только вы, но и сотрудники вашего института.
Да. Ну, в Москве 5 ноября состоялась третья международная теологическая конференция «Теология в образовательном пространстве, культура, религия, просвещение». Но я должна сказать, что этой международной конференции, которая в Москве прошла по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сначала прошли в регионах региональные конференции, и у нас тоже наш институт выступил инициатором и организатором региональной конференции этой теологической. Она прошла в конце октября, и вот уже затем, после этой региональной конференции, мы отправились на международную. У нас в стране создана такая научно-образовательная теологическая ассоциация, сокращенная аббревиатура НОТА. Эту НОТА, научно-образовательную теологическую ассоциацию, возглавляет митрополит Волоколамский Илларион. Членами этой ассоциации уже сегодня являются десятки вузов российских, в том числе такие крупные университеты, значимые, как там, скажем, МГУ, Санкт-Петербургский университет, Московский лингвистический университет. Ну, я даже не могу все перечислить, потому что это десятки. Да.
Вместе, да.
Ну, и у нас тоже от нашей вот епархии, от нашей митрополии членами НОТА являются Миссионерский институт, Екатеринбургская духовная семинария, и два светских вуза, Уральский горный, Государственный горный университет, так как там тоже есть кафедра теологии, и вступил в НОТА также Уральский государственный педагогический университет, хотя у них нет кафедры теологии, но, видимо, может быть, они в будущем собираются как-то заниматься развитием теологического образования.
Ну и суть,
ну,
вот,
суть этой конференции в том, чтобы обменяться опытом, поговорить о перспективах развития теологической науки. И в этом направлении уже очень много сделано. Теперь уже никто не посмеет сказать, что теология – это лженаука, это не наука. Теология уже есть федеральные государственные образовательные стандарты по направлению подготовки теологии, уровень бакалавриата, уровень магистратуры. Уже есть теология в сфере подготовки кадров высшей квалификации, это аспиранты, докторанты. Вот, кстати,
у вас даже,
да,
по-моему, тоже,
да, Валентина Федоровна,
даже
у нас
не один, по-моему.
Да, два наших выпускника нынче поступили в общецерковную аспирантуру и докторантуру на направление теологии, вы
это
знаете.
Квасников Сергей,
да, два человека, закончивших. Квасников Сергей Владимирович и Щипачев Владимир закончили с красными дипломами, и вот они поступили в Москву в аспирантуру. Ну, и эта специальность, она уже ВАКом утверждена. Напомню, что ВАК – это высшая аттестационная комиссия, которая утверждает докторские и кандидатские диссертации. Теология развивается, и слава Богу за все. Ну, и, конечно, нам было важно поприсутствовать на этой конференции, что-то мы для себя услышали новое, в чем-то мы нашли подтверждение своим мыслям. Мы вот с отцом Иоанном Парамоновым переглядывались и как-то так с пониманием друг на друга смотрели, что вот мы на правильном пути, что мы тоже этим занимаемся. Но я еще хочу сказать о том, что наша делегация была большая, ее возглавлял наш митрополит Владыка Кирилл, который выступал с докладом на пленарном заседании. Он рассказывал о модели религиозного образования, которая создана в нашей митрополии вот за многие годы. И, ну, также выступали другие ораторы, и в частности ректоры крупных вузов, председатель высшей аттестационной комиссии, академик Филиппов, ну, митрополит Илларион сделал прекрасный доклад. Были также представители иудейской теологии, исламской теологии.
Других, ну, религий.
И других, да, других конфессий, потому что теология, она конфессиональная, есть православная теология, иудейская, мусульманская. Так что дай Бог, чтобы мы дальше развивались, и теология, которая была, и то же самое, что богословие, которое из нашей страны было изгнано на многие десятилетия, теперь возрождается и набирает силу.
Ну, наша-то митрополия на высоте.
Ну, наверное, я думаю, да? Да, я думаю,
вы,
да.
Вы даже были отмечены, насколько,
ну,
мне,
да,
известно.
Ну да, меня наградили, да, благодарственное письмо. Благодарственное письмо я получила из рук митрополита Иллариона. Ну что, вот...
Значит, дело идет у нас значит, неплохо.
Да.
Я очень рада еще просто вот так вот, заканчивая беседу, сказать, что и вот тот самый опрос, который проходил по поводу Екатерининского собора, строительства, он закончился таким образом.
Да.
Триумфально, я бы сказала. Вот, что все-таки строюсь, мы будем вот на том месте, недалеко от исторического места. Екатерининской церкви.
Конечно, наш город особенный. Здесь очень сильны вот эти антирелигиозные, атеистические тенденции.
Вот, вы знаете, сложилось.
Да, как я всегда говорю, пепел большевиков стучит в их сердца. Перефразирую известное выражение, пепел большевиков стучит в их сердца. Конечно, очень много людей злобных, ненавидящих церковь, но я всегда удивляюсь. Вот смотрите, в мире на земном шаре 2 миллиарда 200 тысяч христиан, почти 2 миллиарда мусульман. И я вот читала, что только 8% людей — это атеисты. 8%, да, это вообще мизерное количество, остальные люди верующие. И 98, по-моему, процентов нобелевских лауреатов — это люди верующие.
Да.
И чаще всего христианского вероисповедания. Но почему вот эти люди, которых вообще меньшинство, какая-то жалкая кучка, они полагают, что вот все дураки, что несколько тысячелетий, к тому же христианству более 2000 лет, и что все эти миллиарды людей, они заблуждаются, а вот эти несколько человек, сказал безумец в сердце своем, да нет Бога.
Ну, это зло, оно очень, видимо, активную всегда позицию занимает.
Да. Ну, и потом люди не боятся, там пишут в сетях, всех попов надо сжечь, ну, и всякие такие прочие гадости, я думаю, что... Ой, не знаю, что про них думать. Жалеть их надо. Потому что это какая-то, мне кажется, какое-то душевное расстройство.
Слом какой-то душевный.
Слом, да. И потом они все время всем недовольны. Вот что бы ни сделали...
Есть такая категория
людей. А вот и апостол же их называет ропотниками. У апостола же есть это... Ропотники, они вот эти вот ропотники.
Постоянно чем-то недовольны. Да, есть такая категория людей. Ну ладно, нас большинство будем думать.
Не будем о грустном. Слава Богу за все, все хорошо.
И я хочу вас поблагодарить вот и за сегодняшнюю беседу по поводу этих слов. Мне прям самой было вот настолько интересно.
Да,
я бы еще слушала какие-то вот разборы каких-то слов, таких фразеологических выражений. Их можно назвать историческими, да?
Нет, их нельзя назвать историческими, потому что они же являются словами современного русского языка.
Так,
но просто мы говорили об истории, о происхождении этих выражений.
Об истории мы говорили, происхождение вот этих
вот. А так-то они живые, в речи в нашей живут. То есть назвать их историзмами или архаизмами мы не можем. Но об истории этих слов мы можем рассуждать.
Давайте потом еще как-нибудь
порассуждать. Давайте, я не против. Спасибо.
Я напоминаю, что сегодня в нашей беседе приняла участие, собственно говоря, она и вела всю беседу. Это ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова, она же доктор филологических наук, профессор и ректор уже несколько лет как Миссионерского института.
Спасибо, Валентина
Спасибо
Федоровна.
Вам. Спасибо вам. Помощи Божией в вашем
деле. Спасибо, Валентина Федоровна.
До свидания.
До новых встреч.